Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Хто праслухоўваў тэлефоны беларускіх чыноўнікаў?
Тых людзей, которых незаконна слухалі, правы на прыватнае жыццё парушаны, і яны павінны быць прызнаны пацярпелымі. У гэтых людзей ёсць права ведаць, хто там праслухалі, як праслухалі.
Ці прыйдзецца беспрацоўным тлумачыць, чаму яны не працуюць?
Когда их центр занятости направляет, они должны принести, показать, что они были у нанимателя в течение 2 дней.
Колькі трэба грошаў, каб годна жыць у Беларусі?
10 миллионов мест не хватает, реально. Хотя у меня запросы обыкновенные, видите, даже просто одета. Без шуб, без ничего.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Праз некалькі дзён пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька знайшоў у сурвэтцы адной з менскіх кавярняў жучок для праслухоўвання. Здаралася гэта, калі апазіцыйны палітык чакаў сваіх паплечнікаў Уладзіміра Некляева ды Мікалая Статкевіча.
Анатолій Лебедзька ўпэўнены, што такім чынам улады хацелі атрымаць інфармацыю пра планы апазіцыі пасля выбараў.
Аднак днямі стала вядома, што не толькі улады праслухоўваюць сваіх апанентаў, дзяржаўных чыноўнікаў ды сілавікоў таксама праслухоўвалі, прычым на сталай аснове.
У чацвер КДБ затрымаў тых, хто атрымліваў закрытую інфармацыю цягам 3 гадоў. Пра тое, што будзе з тымі матэрыяламі, якія дасталіся камітэту дзяржбяспекі, а таксама пра тое, як можна даведацца, каго праслухоўвалі, а каго не, даведаемся зараз з рэпартажу Ілі Маліноўскага.
29 кастрычніка прэс-служба КДБ паведаміла, што ў выніку спецаперацыі была затрыманая злачынная група, якая цягам 3 гадоў праслухоўвала памяшканні, тэлефонныя перамовы, узломвала электронную пошту, акаунты Skype, Viber, WhatsApp ды сацыяльных сетак. Ахвярамі зламыснікаў стала больш за 2000 чалавек, у тым ліку намеснік начальніка адного з РУС Мінска, прадстаўнік кіраўніцтва Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС, супрацоўнікі следчага камітэта, прадстаўнікі мытных органаў, вайскоўцы, кіраўнікі і прадстаўнікі органаў улады і кіравання, дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў, а таксама журналісты дзяржаўных і недзяржаўных СМІ. Еўрарадыё спрабуе высветліць, ці ёсць нашы прозвішчы ў спісе ахвяраў. Каментуюць у прыёмнай КДБ.
Если к вам не приходили и технику вашу не изымали, значит вы не попали. Но если в ближайшее время с вами не свяжутся и не возьмут для следственных действий ваше мобильное устройство. Понимаете, люди же фиксировали в те номера, за которые были проплачены деньги. То есть они же не просто брали с потолка, поступал заказ, было столько-то клиентов. Вот по этой клиентской базе будут работать.
То бок просто написать запад, типа телефоновать у КДБ, каб спытаться, типа прослуховывали вас, не атрымается. Каб не бавить час у хваляваннях, супрацовник комитета раить просто переусталевать систему на смартфоне и спокойно корыстаться им далей. На гэтый конт разважая правооборонца Олег ГУЛАГ.
Тых людей, которых незаконно слухали, правы на приватное житё порушены, и яны повинны быть признаны потерпелыми по справе. Отповедно, у гэтых людей есть право ведать, кто там прослухали, як прослухали, потребовать погнание шкоды, тем лику материальной и моральной, и ведать, какие службовые особы имели доступ до этих материалов под час расследования этой справы.
По словах правооборонца, законных подставов для того, как не казать, и есть в списке потерпелых, нема, але и докладного правила для таких выпадков не прописано. Тому пытание довольно спречное.
Тут, конечно, великая проблема нашего закона об оперативно-вышуковой деятельности, который говорит про то, что можно знакомиться с выниками того, что на вас накопали под час оперативно-вышуковых деяний, только после того, как это деяние скончили. Але нигде нема нормы, которая обовязывала говорить, что эта вышуковая деятельность в относинах до особы велася. Отримливается, что за учеты можно человеку сказать, что в относинах до вас никаких деяний не велося, и ты просто не ведаешь, что у тебя есть право потребовать.
На вот коли записи прослушки потерпелым дадуть только после закончения следствия дзеянняў часу на тое, каб падаць іск на матэрыяльную ды маральную шкоду, павінны хапіць. На думку спадара Алега, далей можа ўзнікнуць яшчэ нямала цікавых пытанняў. Напрыклад, ці гарантуюць увогуле бяспеку перамоваў і перапісак правайдары, тэлефонныя аператары, сервісы і ці не яны вінаватыя ў крадзяжы прыватнай інфармацыі. Ды і ўвогуле пакуль пад пытаннем застаецца, хто каго і навошта праслухоўваў насамрэч. Адзіная інфармацыя, якую пакуль апублікаваў КДБ, на ўдзельнікаў злачыннай групы пачалі крымінальную кримінальную справу за незаконний вироб, набыццё або збыт сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, учыненых групай асоб па папярэдняй змове. Ім пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі, пакуль што іх узялі пад варту. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Скандалы з праслушкай не абмінаюць і краіны Еўропы.
Самы гучны з апошніх здарыўся ў чэрвені. Партал WikiLeaks апублікаваў доказы таго, што агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША праслухоўвала тэлефонныя размовы прэзідэнтаў Францыі.
Амерыканскія спецслужбы з 2006 па 2012 год праслухоўвалі тэлефоны трох французскіх лідараў: Жака Ширака, Ніколя Сарказі і Франсуа Аланда.
Прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс заявіў, што пасля такога скандалу давер французаў да амерыканцаў моцна падарваны.
Кіраўніцтва ЗША адказала, што не каментуе абвінавачванні ў шпіянажы, якія з'яўляюцца домысламі аўтараў сайту WikiLeaks.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
Больш за паўгода таму, 2 красавіка, Александр Лукашэнка падпісаў так званы дэкрэт аб дармаедах. Паводле яго, грамадзяне Беларусі і замежнікі, якія стала жывуць у нашай краіне і пры гэтым не працуюць ці працуюць менш за паўгода, мусяць заплаціць дзяржаве штраф у 20 бязавых велічынь ці ў 3 600 000 рублёў.
У жніўні міністэрства па падатках вырашыла пайсці насустрач беспрацоўным і нават прапанавала ім зніжку ў 10%, калі яны самастойна аплоцяць новы падатак без выкліку з падатковай. Такім чынам дармаеды змогуць зэканоміць 360 000 рублёў.
А каб увогуле не плаціць падатак і пры гэтым яшчэ і не працаваць, беларусы маглі проста зарэгістравацца на біржы занятасці і атрымаць статус афіцыйнага беспрацоўнага. Але днямі чыноўнікі вырашылі ліквідаваць гэтую лазейку. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Самы просты паратунак ад падатку на дармаедства ў 3 600 000 за год стаць на уліку цэнтра занятасці, каб быць афіцыйным беспрацоўным. Цяпер у чарзе па працу можна стаяць да 3 гадоў, перавучвацца, атрымліваць іншую кваліфікацыю. Але чыноўнікі падрыхтавалі новы сюрпрыз – праект закона аб занятасці насельніцтва. Што зменіцца, калі такі закон прымуць? У службе занятасці вас будуць цярпець і шукаць працу толькі 18 месяцаў замест 3 гадоў. А таксама абавяжуць даваць справаздачы, як схадзілі да працадаўцы, чаму не уладкаваліся. А калі наогул не хадзілі, то могуць нават зняць з уліку. Змены описывает депутат Палаты представников Зинаида Мандровская.
Только мотивация и у самих безработных также должна в связи с принятием данного закона появиться. Почему? Потому что когда их центр занятости направляет, они должны принести, показать, что они были у нанимателя в течение 2 дней.
Теперь з уліку у центры занятасці могуць зняць за прагул навучання, калі чалавек перавучваецца, за прагула сустрэчы з наймальнікам, за прагула грамадскіх прац. Такія прычыны пералічвае Зінаіда Мандроўская.
За нарушэнні, которые связаны, во-первых, с выполнением всех требований, допустим, человек не ходит на общественно полезные работы, вообще не выполняет. Или, допустим, без уважительных причин стал пропускать занятия и вообще не пошел сдавать экзамены по той специальности, которую выбрал.
Ці хопіць 18 месяцаў, каб уладкавацца. У цэнтры занятасці пасёлку Гарадок прыгадваюць выпадкі, калі працы чакаюць па 3 гады, але ў сярэднім знаходзяць новае месца за паўгода. У тым жа гарадку знаходзім Леаніда Аўтухова, які стаяў на уліку ў цэнтры занятасці амаль паўгода, і гэта не дапамагло. Нават перавучыўся на кіроўцу катэгорыі Е. Яму прапанавалі 2 пасады, адну не па спецыяльнасці, а на другой хацелі ўзяць кіроўцам. Ён пагаджаўся ісці кіроўцам. Такую вакансію прапанавалі ў мясцовым леспрамгасе, але машыны на хаду не аказалася. Пакуль аўто не адрамантуюць, у леспрамгасе гатовыя былі плаціць толькі мінімальны заробак – 2 мільёны. На такія грошы Леанід не пагадзіўся, і яго знялі з уліку. Узровень беспрацоўя ў гарадку апісвае Леанід Аўтухоў.
Калгас абвясцілі, такі калгас быў райаграснаб. Там гэта полрайон. Усё банкрутам, яго землі падзялілі.
Узровень зарэгістраванага беспрацоўя на канец жніўня 1%. Гэта ўдвая больш, чым летась, але гэта толькі тыя, хто стаў на уліку цэнтра занятасці. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам Еўрастат апублікаваў дадзеныя па беспрацоўі ў Еўрасаюзе за мінулы месяц, і паводле іх, у верасні ў ЕС не мелі працы толькі 24 мільёны чалавек.
У сярэднім Еўрасаюзе не працуе каля 10% насельніцтва, лепей за ўсё з працоўнымі месцамі ў Германіі і Аўстрыі. У гэтых краінах не працуе толькі 5 чалавек са 100.
А вось цяжэй за ўсё знайсці працу ў Грэцыі і Іспаніі. Кожны чацвёрты жыхар гэтых краінаў не мае сталай працы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Евроновины на Еврорадио. Парламент Молдовы отправил у отставку урад. Это означает распад проевропейской коалиции. Коли на протягу 45 дзён не атрымается призначить новый кабинет министров, то краину чекают дотерминовые выборы, где могут выиграть пророссийские силы. Пропанову отправить урад у отставку склали две пророссийские группы – партия социалистов и партия коммунистов. Нечакана их подтримала и демократичная партия. Гвалтовный конфликт помеж либерально-демократичной партией и демократичной начался после арышту Улада Филата, лидера першей. Былый премьер был обвинувачен во уделе у скандале со возникнением с банковской системы краины каля 1 миллиарда евро. Зараз он находится у турме. З вересня у Молдове проходят уличные демонстрации, подобные до украинского Майдана. Тысячи людей выходят на улицы и протестуют супроть коррупции у проевропейской коалиции. Перед будинком парламента уже несколько тыдня стоит наметовое местечко. Пчеляры из Венгрии, Словакии и Словении провели у Брюсселе акцию протесту супроть проникнения на европейский рынок танного китайского меду, поведомляет Euronews. Они утверждают, что он вырабатывается у КНР у ненатуральных умовах и пчел там кормят цукровым сиропом. Организаторы акции закликали Еврокомиссию прибрать с продажу подобные суррогаты. Представник венгерской ассоциации пчеляров Йозеф Фекете отзначил, что на банках с медом, которые продаются у крамах, звычайно пишут «выраблено у ЕС и інших краинах». Это означает, что мед с Европы может быть смешанный с повнево-американским или китайским. А в этом году у Венгрии поступил у продаж мед цалком китайской вытворчести. На его долю уже припадает полова продажев, что взмоцнило погрозу спустошения мясовых вытворцев. Закон, який дозволяє однополые шлюбы у Ірландії, подписаний президентською комісією і уступив у силу. Про гэта говориться у повідомленні на сайті президента Ірландії, передає Європравда. У травні на референдумі у Ірландії 62% виборщиків підтримали пропанову об тим, що шлюб може бути заключений у відповідності з законом двома особами незалежно від їх полу. Референдум став переломним моментом у історії католицької Ірландії, яка лічиться прихильницей традиційних каштовностей. Гомосексуалізм у Ірландії був легалізований у 1993 році, і однополі пари могли вступати у громадянські шлюби, але прихильники референдуму лічили, що такі союзи не мають повного спектру правов і сродків оборони, які предоставляються для традиційних сімейних пар. Ватикан розкритикував виніки референдуму, назвавши їх «поразі для чоловєства». Юлія Алексєєва, Служба інформації, Єврорадіо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Европа у першиню 70-х годов переживает первый серьезный бэби-бум. По данным Евростата, у Британии колькость семей с четырьмя и больше детьми достигнула самого великого показчика за последние 50 годов.
Европейское статистическое агентство означает, что с 2010 года колькость семей с четырьмя и больше детьми выросла у два раза.
У Финляндии каждое десятое дитя, которое появилось на свет, мае как минимум троих братов и сестер. Это самый высокий показчик сярод 31 европейской страны.
Однако эксперты отмечают, что одной из основных причин этого тренда является миграция. У Британии, например, личбы истотно выросли за кошт женщин, которые переехали из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.
Приросту населения варто в ближайшем часом сподеваться не только у Европе, а еще и у Китая, где семьям дозволили иметь не по одним, а по двое детей. Протяг темы у нашем Еврофокусе.
Китайским семьям дозволили иметь по двое детей. Политика «одна семья, одно дитя» дейничала 36 годов. С 1979 года жыхарам городов можно было иметь только одно дитя, за другое батьки платили штраф. А после третьего штраф повеличивался у геометричной прогрессии. Вяскоўцам дозволяли иметь двоих детей, коли першей нараджалася дзяўчынка. Начальник Центра информационной деятельности Института Конфуция БДУ Татьяна Фомичева тлумачит, на во что китайские улады пошли на такое решение. Коли Украине, поводле апошніх дадзе, живе больше за 1 миллиард 300 миллионов человек.
Вообще сейчас в Китае есть серьезная проблема нехватки представительниц женского пола в связи с тем, что традиционно в китайской семье предпочитали мальчиков. как наследников и старались рожать мальчиков. Соответственно, сейчас уже есть такая проблема, что девочек просто не хватает.
На сегодня у Китая мужчин на 33 миллионы больше, чем женщин. Улады поднебесные избираются регулировать нараджальность не проз забороны, а экономичными методами, бо вырастить дитя каштует дорого.
Отсутствие перенаселенности будет контролироваться немножко другими методами, потому что рождение и взращивание ребенка – это очень дорогостоящий процесс. Родители уже сами будут для себя решать, смогут они вытянуть двух детей или им достаточно одного, и они хотят вложить все свои деньги в одного.
Больше за одно дитя китайцы имели и ранее, подчас официальной забороны. Для этого основали два шляхи – легальный и нелегальный. Заборона тычилась 90% населения Китая, народности хайн. Тому, коли представник этой народности заключал шлюб с национальной меньшинстью, можно было заводить двоих детей. С 2013 года больше за двух детей дозволили иметь тем китайцам, которые сами были одним детем у семьи, тлумачит Татьяна Фомичева.
Также можно было заплатить штраф. Тем не менее, вот этот второй ребенок, он лишался всех социальных льгот, преференций. И, ну, незаконно, да, тоже рожали. Особенно это касалось всяких деревень, горных районов.
Есть и иншее тлумачение, чему китайские улады сняли заборону на нараджение больше, чем одного дитяти. Населенство просто старее, и до 2050 года, по прогнозу ХААН, больше за четверть населения Китая будет во возрасте высшейшим за 65 годов. Артем Мартынович, Еврорадио.
А на минулом тыдні Белстат опубликовал даденные по колькости населения у нашей краине. Высветлилось, что лишь бы жыхароў Беларуси с початку года повеличилось больше, чем на 13 тысяч человек.
Однако головным фактором повеличения населения по-ранейшему является миграционный прирост. И он за 9 месяцев этого года склал 15 тысяч человек.
А летом часом у Беларуси все это же отбывается натуральное изменение населения, коли помирает больше человек, чем нарожается.
Евразум! Евразум! Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
Средний заработок у Беларуси с початку года снизился на 3%. У вересні он склал меньше за 7 миллионов рублей. А у переліку на доллары ровно 400 умовных одинок.
Для сравнения, у Норвегии, где сёлета зарегистрированы самые высокие заработки у Европе, жыхар краины зарабатывает у среднем каля 7 тысяч долларов.
У Евросоюзе лидером по величине заработков является Германия. Средний оклад у этой краине каля 4 тысяч евро.
А у соседних с Беларусью, Польши и краинах Балтии заработки складаются в среднем каля 1000 евро. При этом продукты и техника в этих державах каштуют менее, чем у Беларуси.
Про то, что хапает белорусам заработку, доведаемся с репортажу Тамары Савич.
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі апублікавала новы бюджэт пражытковага мінімуму на чацвёрты квартал. Бюджэт гэты выкарыстоўваецца для прагназавання ўзроўню жыцця, аказання адраснай дапамогі малазабяспечаным сем'ям. Дык вось, упершыню з 2008 года ён знізіўся, хоць і не нашмат, усяго на 1500 рублёў. У Міністэрстве працы Еўрарадыё тлумачыць, што зніжэнне звязана са зніжэннем коштаў на сезонную прадукцыю.
Не фактар павлияў, гэта цэны павлиялі. Не было такого резкого падения цен, наверное. Вот так, так оно получается по деньгам, по ценам, вот оно такое совпадение. Вот если брать июньские цены, которые были закладывались при расчете предыдущего бюджета, и теперешние, да, разница получилась такая. Существенно за счет этого вот пошло снижение на это 1300.
Для того, как подлечить наступный бюджет, берут кошты опошнего месяца квартала. Например, для четвертого квартала берут кошты вересня, для третьего – кошты червеня. Шукаем той самой значной зніжэнне на сезонную гародніну. Вось, да прыкладу, кіло бульбы ў верасні каштуе 4600, у чэрвені 6700, зніжэнне на 30%. Удвая патанелі сезонная морква, буракі і капуста. Але што цікава, год таму бульба танела яшчэ больш, на 50% за аналагічныя месяцы, але бюджэт пражытковага мінімуму рос і не зніжаўся. Міністэрства працы таксама ўстанавіла новыя мінімальныя спажывецкія бюджэты. Да прыкладу, аднаму працаздольнаму чалавеку на месяц трэба каля 3 мільёнаў рублёў. Гэтых грошай яму павінна хапіць на ежу, лекі, адзенне, абутак, мэблю і гэтак далей. Мінакі на вуліцах здзіўляюцца, як можна пражыць на гэтыя 3 мільёны. Вось, да прыкладу, Вольга, ёй не хапае і 10 мільёнаў.
Дзеўшка, мне 10 мільёнаў месяц не хватает. Реально. Хаця ў мяне запросы абыкновенныя, віце, даже просто адзета. Без шуб, без нічого. Абыкновенныя бацінычкі. обыкновенная пальтишка. И вот ей не хватает 10 миллионов даже. Ну, ты что там, вот кредит оплатила и все.
На улице сустракаем Людмилу и ее дочку Ангелину из Верхнедвинска. Женщина зауважает, что у их городе кошты на элементарные продукты вельми высокие, и им доводится ездить у соседние Миёры, Полоцк, каб нечто набыть станней.
Кажется, наверное, ну, 5 миллионов это нормально среднее. Это, знаете, чтобы нормально, достойно, чтобы можно было купить себе обувь, одежду, хорошо, правильно питаться, за все заплатить, да, на одного человека. Угу. Ну, это так вот.
А вось мінчанін Віталь перакананы, што ў сям'і з 4 чалавек трэба, каб муж і жонка зараблялі хаця б па 10 мільёнаў кожны. Тады можна будзе жыць.
В принципе, на питание и на проживание, ну, смотря какой статус. Если, допустим, статус холостой, то, в принципе, можно ограничиться где-то в пределах даже 7 миллионов. Если семейный, то, наверное, 10 миллионов минимум. И чтобы супруга хотя бы получала 10 миллионов. Если семья 4 человек, в принципе, 20 миллионов достаточно. Более-менее, по нашим ценам.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А мы запыталіся мінакоў на вуліцы, колькі грошаў ім трэба, каб адчуць сябе шчаслівымі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На што вам павінна хапаць заробку, каб вы адчувалі, што жывёце добра?
На жыць. На еду, на квартиру, на машыну.
Главное, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну, естественно, да, жильё оплатить. Покушать, что было. В принципе, так. Главное не деньги, а главное семья, друзья и родственники.
На то, чтобы позволить себе собственное жилье.
Я даже не знаю, может быть, заниматься любимым делом просто. Для меня важнее делать то, что я люблю, и тогда я буду хорошо себя чувствовать.
Ну, самое необходимое, чтобы не задумываться о том, когда ты идешь в магазин, чтобы купить самое необходимое, там, молоко, кефир, сметану, мясо, чтобы детям хватало, и можно было купить необходимые вещи. Ну, и можно было себе позволить хоть чуть-чуть где-то отдохнуть.
Ну, на мой погляд, наш заробок першапачаткова будет складать не вельми достатково для доброго життя, але после университета на праце хотелось потримать добрый заробок, який после можно выкористать на какую-нибудь экскурсию, каб десь отдохнуть, купить себе довольно, ну, довольно такие дорогие, привабные речи, ну, например, там, допомогчи комусь у чьих-то потребах.
Каб хапали гроши на речи первой необходимости, это самое первое. Але, конечно, для нормального життя хотелось бы подорожничать здесь и, ну, может, допомогать и батькам, и родичам, тому я лишу, что сапраўды на час, и стипендия не вельми великая, и заробки так само не.
А проще будет, наверное, сказать, сколько мне нужно, чтобы мне было проще. Ну, хотя бы 1,5 козыря, тогда нормально. Тогда я буду, ну, спокойно как-то относиться, а потом еще лучше.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Хоккеисты Минского юнацтва после серии из 15 перемог потерпели разгромное поражение. 29 кастрычника клуб сгулял на выезде с Гомелем и соступил с ликом 1-7. Причем господары пляцовки закинули аж 5 шайб за 7 хвилин. Отзначу, что усяго в 6 матчах туру было забито 35 голов, у среднем по 6 за гульню. Во всех сустречах мацнейшими были господары. Шахтер перемог Химик СКА 1-0. Динамо Молодечно переиграла Витебск 4-1. Неман разгромил Динамо Ю-20. 7-2. Металург Брест 5-1. Лида Могилёв 4-2. На сегодня юнацтва с 44 очками займая первое место в чемпионате краины. На 2 балла отстает Шахтер. На третьем радку иде Неман, у якого 36 очков. Чемпионат света по футболу 2018 года был отдаден России в вынику таемной сделки. Про это в интервью Financial Times расповел отхиленный от працы у футбольной сферы керовник ФИФА Йозеф Блаттер. По воде его слов, сделка была заключена помеж высшей керовниками Международной Федерации Футбола и предугледжвала фальсификацию выников по выборы места проведения першинства. Нагадаю, коррупционный скандал у ФИФА разгорелся у конца весны этого года, когда у Цюриху по запыте США были арештованы несколько чиновников ФИФА. УФА по подозрению у хабарнистве. Расследование, что тычились махчимой коррупции при выборах господаров чемпионату света 18 и 22 годов, проводит ФБР и прокуратура США. У початку кастрышника решением комитета ФИФА по этице Блаттер отхилены от працы у футбольной сферы на 90 дзён. Такие же санкции были уведены супраз генерального секретаря ФИФА Жерома Вальку и керовника УЕФА Мишеля Платини. Баскетболистки Цмоки Минск неудало стартовали на групповом этапе розыгрышу Еврокубка. Чемпионки Беларуси в первом матче попередней группы С соступили у Вологде российскому клубу Чаваката с ликом 58-65. Самой выниковой у складе минского клуба стала Гедре Паугайте, якая набрала 20 очков. Наступный матч группового этапа баскетболистки Цмоки Минск проведут 5 листопада на своей пляцовце супраць турецкого клуба Эдирнерспор, який напередодні у себе дома одолевал в партии боротьбе представника России Красноярский Енисей. По выниках споборництва у попередних 8 группах у 1/8 финалу выйдут по 2 лепшие клубы, которые протягнут борьбу за узнагороды по системе плей-офф. С вами был Виталий Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Black Sabbath передумали записывать развитальный альбом, а Фил Коллинз после шматгодового перапынку вертается на музычную сцену. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного шоу-бизу. Black Sabbath отмовились от планов записать развитальный альбом. Ранее в этом году музыки поведомляли, что сподеются записать еще одну пластинку на уздагон 13 двухгодовой даунины, однако теперь мают намер обмежоваться только финальным туром. Это соправдный конец Black Sabbath, поверьте мне, заявил Оззи Осборн. У снежня мне исполнится 68, и для меня час отойти от справ. Я не кажу, что николи больше не выйду на сцену разом с Гизером и Тони, або с неким из их, але официально Black Sabbath уже не будет. Я не хочу бегать по сцене, как старый клоун, каб заработать еще и ковало грошей. Час разыходится по домах и начинать жить тихим житем пенсионера. Развитальный тур легендарного гурта под назвой The End 2 стартует у студені 2016 года і протягнеться до липня наступного года. Альбом британцев Radiohead «OK Computer» названы выбитным релизом 90-х, так вырашили читачи ведомого музычного часопіса Q Magazine. Выдаденный у 1997 году лонгплей был охарактеризован меломанами как культурно-гисторично и эстетично значный. У боротьбе за лидерство «OK Computer» обошел «Definitely Maybe» Oasis, «In Utero» Nirvana, «Grace» Джека Бакли и навод пластинку Björk «Debut». Нагадаем, на OK Computer убачили свет такие хиты, как Paranoid Android, Come Up Police, No Surprises и Lucky. Другое место у читацким рейтингу самых значных релизов 90-х занял Maxim Quiet Tricky. Третья досталась и Нутера Нирвана. У топ-10 так само вошли пластинки Beastie Boys, Pulp, DJ Shadow и The Chemical Brothers. Дует The Crystal Method протестує супраць використання їх музики для гучки кадров бойових діянь у Сирії, знятих з російських безпілотників. Музики поспішалися відхреститися від уділу у воєнній пропаганді, офіційно заявили про те, що їх музика була узята без їх відома. До нас дійшли звістки, що Кремль про державного вершальника ВГТРК використовував наш трек High Roller для гучки шокувальних кадров, знятих у Сирії. Ми ніколи не дозволили використання нашої музики у подобному контексті. The Crystal Method не підтримує гвалт як інструмент для вирішення любых конфліктів, говориться у заяві музиків. Фил Коллинз вертается у музыку. У интервью часопису Rolling Stone 64-годовый музыка подтвердил, что он официально больше не на пенсии, плануя запись альбома и тур, а так само открыты для пропонов на конту з'єднання Genesis. Коллинз по-ранейшему мае серьезные проблемы со спиной, якія примусили его сысти на пенсию. Тем не менее, британец настроен оптимистично. С большего тому, что за час, який минул, с выходу его опошнего альбома у 2002 годе, поспели вырасти его дети. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз оставать. Все з Еврорадио.
21 листопада у Менском клубе «Репаблик» выступит гродинский гурт «Детюки». В этот же день але у «Репаблику» на одной сцене отбудется концерт белорусов БН и поляка Лао Че. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва, і гэта афіша ад Еврорадіо.
Вперед, вперед, только вперед, вперед.
вперед, вперед, только вперед, 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 только вперед.
Український гурт «Одно-но» презентує 13 листопада у мінському барі «Бристоль» свій новий альбом «Зерно». Фанк, хіп-хоп, драм-н-бейс, традиційна музика народа у світу легко вживається у одному гурті. А головна особливість «Одно-но» – це тексти, які натхняють тисячу людей на внутрішні переміни. З 1 листопада у мінськім графіті фольк-панк вийдуть які. У гэты вечар гурт виконає старі і нові пісні. Не пропустіть.
Wiedziałem, że на райській маш, маш пан посесі, маш пан сад. Zobaczyłem jabłoni і регламентований jej kwiat. Wtedy go ucha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
Ja zbyt co, to się wyprzeć, powiszę, po dobrej wodzie nie byłeś.
Nie będę do pana.
Так само 21 листопада Але у Репабліку відбудеться концерт «Беларусь-Польща» БН Лаоче на одній сцені. Коли білоруська половина удельників уже добре відома слухачам, то польська упершиню буде виступати у Білорусі. А Лаоче, між іншим, гэта рок, фольк, арт і електронщина у одним розкошним міксі. А не у забаві у нашому сайті і у ефірі з'явиться інтерв'ю з гуртом, так що сачыце за новинами. Популярний український гурт «Онука» вертається у Білорусь з сольним концертом. Відбудеться йон 26 листопада у клубі «Прайм Холл». У нашій країні гурт уже виступав гэтым летом на фестивалі «Мірум». А у Мінску йон представить свої нові матеріали, які вийде у листопаді, а так само виконає композиції з дебютного альбома.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
да Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.